А магией откуда-то сверху тянет. И один источник на втором этаже, и второй. Опять дверь. И опять один из мужиков, тот, что раньше с убитым снайпером был, дверь отворил. А я в нее и проскользнул. А тут четверо. И все прямо передо мной, за стойкой устроились. Запах разлитого пива такой, что дышать невозможно. Наверняка вылокали половину, а для начальства версию заготовили, что облились. А как иначе? Тем более, что открывшуюся за спиной дверь даже не услышали, хоть она и скрипнула. А уже когда их убивать начали, лишь один спохватился, повернул в нашу сторону ствол карабина только для того, чтобы две пули из маузера в лицо поймать и одну из карабина в грудь. Семеро. Семеро было здесь. С улицы стрельбы нет. А первый этаж до самого конца отсюда просматривается. И здесь уже никого. Значит, к лестнице. Я скосил глаза на лежащее на полу оружие. Точно. Самозарядник, да еще и новенький с виду. Ярославский СКСМ. Кто им подкинул? Как добыли? Поручик подобрал на ходу один карабин и ловко выдернул пару запасных магазинов из-под сумка убитого Туга. Тут спутники мои порядок движения нарушили. Сказалось все же отсутствие выучки. Перемахнули через стойку и с оружием наперевес бросились к лестнице. А лестница охранялась. Едва они туда сунулись, как оттуда наперегонки два ствола ударило. Одного из мужиков на месте убило. Я увидел, как пуля у него из затылка целый фонтан крови выбила, а второй две в живот получил, захрипел и упал на пол, скребя его ногтями. «Идиоты!» Аж зарычал я от ярости и выпустил все оставшиеся в магазине Маузера патроны по невидимым в темноте перилам, из-за которых кто-то стрелял в нас. И попал. Чье-то тело покатилось вниз по ступенькам, крича и базлая, сводя на нет всю конспирацию. Второй же увернулся. Несмотря на то, что поручик туда дострелял магазин своего СКСМ, побежал вверх по лестнице, топая сапогами и крича «Тревога!» на виларском языке, на котором все государства от Великой до Лесного Хребта говорят, и тревогу поднимают. Поручик последнюю пулю потратил на корчащегося под лестницей противника, после чего вогнал в приемник следующий магазин и сорвал затвор с задержки. Волна магии от щита осталась на месте, а вторую, прерывистую, как ножом срезала. Жди теперь сюрпризов. «Гранаты к бою!» — скомандовал я поручику, хотя обе гранаты были у меня. Боеспособными только мы двое и остались, и все артиллерии — две гранаты ГОУ-2 из моих запасов. И все. Больше у нас ничего нет. И на обеих я отжал усики. Обе сейчас в дело пойдут. «Держи лестницу!» — скомандовал я офицеру, сменив магазин в маузере и рванув в ту сторону. Тот лишь кивнул, наведя ствол на лестничный пролет. Сейчас мы только на опережение можем действовать. Не дай боги, два оставшихся колдуна сообразят, откуда основная угроза исходит. И тогда они нас или по стенам тонким слоем размажут, или под землю на 10 сажен загонят. По собственному выбору, как левая нога захочет. На таком расстоянии мы им не противники. Подскочил к лестнице, задрав в ту сторону ствол пистолета, а затем, подумав секунду, выпустил 5 пуль прямо сквозь пол у себя над головой. И не ошибся. Там кто-то заорал, как будто его демоны заживо на куски рвут и забился в судорогах, колотясь в доски. Нельзя быть слишком предсказуемым в устройстве засад, ведь тогда и проверять не обязательно, ждет тебя кто-нибудь или нет. Пробежав несколько ступенек, рванул кольцо, выждал пару секунд и закинул толкушку гранаты на второй этаж. Присел. Рвануло почти сразу. Осветило все вспышкой, сыпануло осколками по стенам. Кто-то заорал дурниной в коридоре, зато корчившийся в судорогах почти у меня над головой затих. А я, как из рогатки подброшенный, изо всех сил вверх поскакал, стараясь успеть до того, как ответные подарки прилетят. Разглядел в дыму и пыли в коридоре чей-то силуэт с откинутой в сторону рукой. Выпустил в него 2 пули и спрятался за поворотом, молясь, чтобы тот в ответ метнуть ничего не смог. Ошибиться было нельзя, что он там делать собирался. Опять рвануло в коридоре. Видать, не дали ему мои выстрелы бомбами разбрасываться. Услышал я, как тело рухнуло. а вверх по лестнице, топоча по ступенькам, летел уже поручик, готовясь поддержать меня. Очень кстати. «Колдуны слева по коридору!» — прохрипел я ему, едва он оказался рядом. «Держи коридор справа! Не дай выйти никому мне в спину!» «Понял! Давай!» — кивнул он и резко высунулся из-за угла. И тут же дважды выстрелил. Оттуда тоже громыхнул выстрел из винтовки. «Не везет! Уже началось!» «Отбивай, как хочешь, но прикрой меня, иначе нам абзац!» — крикнул я с отчаянием. Вся наша затея начинала аккуратно сворачиваться в трубочку, как раз, чтобы направиться прямо псу под хвост. Такое у меня появилось ощущение. «Да понял я! Дуй вперед!» — огрызнулся штабист. И тут же открыл частый огонь вдоль коридора. А я, согнувшись в три погибели и выставив перед собой ствол Маузера, побежал дальше, в сторону источника силы, молясь про себя, чтобы второй источник, отключившийся, не дал мне со всей дури испепелив на месте, например. Боевой маг противника глазами должен видеть, чтобы заклинание навести. На это вся и надежда. А когда вдруг вспыхнул второй источник силы, обдав меня холодом, и в коридоре показался черный силуэт в окружении сверкающего щита, я успел трижды выстрелить в щит и в ужасе убедился, что пули рикошетят. А затем схватился за последнюю гранату, понимая, что не успеваю, и в этот момент что-то со страшным треском разорвалось в той комнате, откуда выскочил колдун. Щит его мигнул и погас, приняв на себя страшный удар чужой магии. В воздухе резко пахнуло грозой, перекрывший запах горелого пороха. Колдун покачнулся, взмахнул руками, почти успел восстановить щит, но почти не считается. Мне хватило этого времени, чтобы трижды выстрелить ему в грудь и голову. Темная фигура, как сбитый с подставки манекен, упала навзничь в коридоре, неподвижно застыв в быстро увеличивающейся луже крови, текущей из разбитого затылка. А я уже перепрыгнул через него, через второго, погибшего от моих пуль и своей гранаты, и бежал вперед, сжимая ладонью рубчатый бочонок гранаты без рукоятки, наплевав на тех, кто, может быть, еще прятался в комнатах справа и слева. И оказавшись у той двери, за которой резко оборвался поток силы, державший щит, закатил туда гранату, а сам прижался к толстым бревнам стены прямо за косяком двери. Услышал ругательство, затем почуял новую вспышку силы и глухой взрыв, как будто граната рванула под слоем пуховых перин. Накрыл каким-то полем феньку созерцающий, но магию мгновенно не перенацелишь. Поэтому, когда я влетел в дверь, увидел лишь наголо обритого тощего человечка в черном балахоне, поворачивающего ко мне оскаленное от страшного напряжения лицо. Он стоял на коленях над скрытым и разваленным детским обнаженным телом, сжимая в руке кривой и раздвоенный на конце жертвенный нож, с которого капала кровь. Еще я увидел какого-то бородача в черном тюрбане, выбирающегося из-за опрокинутого стола с карабином в руках. И тогда я начал стрелять в них обоих поочередно, с ликованием понимая, что опередил противника, и гад в черном клобуке ничего противопоставить моему Маузеру не успел, а теперь лишь дергается под ударами пуль, попадающими ему в грудь. А вот бородач упал сразу, мешком, схватившись за простреленное горло мгновенно окровенившимися руками. В колдуна пришлось дострелять магазин. Та сила, которую он собрал с растянутой на полу в центре шестиконечной звезды Кали мертвой девочки, не давала ему умереть. Прошивающие насквозь его тощее тело пули не давали завершить заклинание, но призванная сила продолжала удерживать его у грани смерти, и лишь последний выстрел в переносицу прервал его колдовство. Накопленная сила вывернула тело колдуна в штопор, я даже услышал, как треснули кости, и едва успел выскочить в коридор, прежде чем по деревянным стенам плеснуло кровавым дождем. Вот так бывает, когда сила уже набрана в себя, но в заклинании не вылилась. В клочья разрывает. Это тебе, уроду, сам знаешь, за кого. С моей стороны коридора уже никого не было. Но поручик вовсю перестреливался, как минимум с двумя или тремя противниками, на мгновение высовывавшимися в коридор из-за дверей, чтобы выпустить пулю в его сторону. Гремели выстрелы, свистели пули по всему коридору. Сыпалась труха из бревенчатых стен в лучах лунного света, выбивавшегося из открытых дверей, плыла пороховая гарь. Воевать так можно было до бесконечности, но нам повезло. Услышав, как я крикнул поручику «Колдуны готовы!», его противники решили оборону больше не держать, а лихо повыскакивали из окон второго этажа. И нам осталось послушать стрельбу Полухина с товарищем, которых мы предусмотрительно посадили там в засаду. А затем я подбежал к окну, зажег фонарик и начал крутить им перед собой. И через несколько секунд из-за угла улар реки показалась быстро набиравшая скорость копейка, в кузове которой виднелись приземистые силуэты гномов. «Вниз! Наши!» — крикнул я поручику, а сам рванул по лестнице, подобрав у одного из противников новенькую СКС-М с подсумками. «Да были ведь где-то гаденыши! Да не впрок пошло! Подохли! Вот теперь-то карабин может мне пригодиться. Все, как я и предсказывал. Даже не один, два прихвачу. Благо, под ногами валяются». Поручик побежал следом, по пути тоже подхватив какую-то винтовку с пола, исключительно на инстинкте сбора трофеев. Мы с грохотом сапог сыпались по деревянной лестнице на первый этаж. Я присел на колено возле того мужика, что получил пулю в живот. Проверил пульс на шее и разочарованно покачал головой. Отмучился. Подхватил с пола еще и его карабин, а затем мы пробежали общим залом до окна, как раз вовремя, чтобы встретить машину с той стороны и Полухина с Игнатом с тыла. Едва машина остановилась под окном, как четверо гномов, подхватив могучими руками, две 50-литровые бочки с бензином из кузова лихо закинули их нам в окно. Из моих запасов бензин. Не дай боги, потом не восполнят потерю. И нам осталось лишь отбить у них плотные пробки, а затем наперегонки выскочить в окно, прихватив трофеи и забросив внутрь зажигательную гранату гномьего изготовления. И едва мы отъехали метров на 40, как внутри трактира отставной К-барабанщик рвануло, из всех окон первого этажа вырвались длинные языки клубящегося пламени, крыша словно подскочила над трактиром, и вскоре все здание окуталось пламенем без всякой надежды на то, что его удастся погасить. Ори, сидевший на моем месте за рулем, прибавил газу. В нас начали постреливать из других мест, где засел противник, но не точно. Мы так и рассчитывали, что пламя пожара не даст толком прицелиться. Не разглядеть будет темно-серую машину в темноте на фоне серой же стены. Так и вышло. И через полминуты мы вновь нырнули за спасительный угол Улар-реки. Там нас уже ждали все, кто оставался в здании. Машу держали под руки. Усатая домоправительница прикладывала ей к носу белый платок, пытаясь унять кровь, вытекающую из ноздрей тоненькими, черными в темноте струйками. «Перенапряглась!» — подскочил я к ней, затем не удержался, прижал к себе, расцеловал, ощутив на губах вкус ее крови. «Ты чего?» — слабо улыбнулась она. Даже губы побледнели, как у вампира стали. «Как это чего? Ты своими светляками у колдуна щит сбила!»
«Получилось? А я и не надеялась. Почувствовала, что там дело плохо, и прямо в окно запустила их. Даже тот щит, что второй колдун держал, пробила».
«А то я не понял. Странно, что она после такого перенапряжения вообще еще в сознании. Приходилось видеть, как после такого колдовства на износ людей в больничку на Рогожке относили, и хорошо, если оправлялись потом».
«Не помешало?»
«Ну вот, сюрприз за сюрпризом. Из темноты, из-за спин собравшихся, в пятно лунного света вступила Ларри».
«Не успела сказать. Ларри вернулась».
Опять слабо, но вполне искренне улыбнулась Маша. «Да уж вижу. Могла и не говорить». Я повернулся к неуловимо ухмыляющейся по своему обыкновению Демонессе. Выглядела она так, как будто ничего и не случилось. Одежда в идеальном порядке, поза изящна, сапоги без пылинки на них. Как удается! Ясно же, что не в карете сюда приехала. «Ты как сюда попала?» — поразился я.
«По стене».
Она показала рукой в перчатке на городскую стену в трех десятках метров от нас. «По стене?» Это было возможно, если бы на верхушку городской стены не нацелился с гораздо более высокой стены форта пулемет, который, как сор веником, смел бы любого с ее вершины. Именно поэтому противники и не рисковали идти с той стороны. Командование гарнизона атаку с этой стороны предвидело и защитило направление по максимуму.
С покрывалом мрака.
Она вытащила из кармана своей куртки за тонкую цепочку круглый черный камешек, оправленный в серебро. Покрутила на пальце перед собой, отчего от камешка расползлось маленькое облачко тьмы, быстро рассеявшееся. Вот террас. А я не знал, что у Лари такой полезный амулетик имеется. Это то самое покрывало мрака, которым защищался от наших пуль Бхут-трактирщик. Впрочем, много я вообще о ней знаю. Почти ничего. Знаю, что она в розыске за всевозможные хулиганские художества и что вообще склонна к необдуманным поступкам. Драка с наемниками в кабаке тому подтверждение. И знаю, что красива она чертовски. Что о ней Демонессе сказать? Язык легко поворачивается. И все. Больше ничего не ведаю. Болтает она много, а вот говорит при этом мало. Тоже талант. Во, а это что такое? Как-то за общей суетой я совсем не заметил того, что она не одна. Под стеной дома сидела фигура с мешком на голове и в уже хорошо знакомом черном клобуке, правда, без амулета на груди. На том месте, на стальных цепочках, висел хорошо мне знакомый с виду внутренний щит, но только не казенного тверского образца, а неизвестного мне изготовления. Руки у сидящего были скованы за спиной чем-то здорово отдававшим магией. И оттуда шла цепочка, ведущая непосредственно в затянутую неизменной перчаткой ладонь демонессы. «А кто это?» — переспросил я. Ларри обернулась к пленнику, посмотрела на него, будто только увидела. Затем пнула его под ребра так, что тот охнул и согнулся пополам. Потом сильно постучала по накрытой мешком голове рукояткой латига и спросила: «А ты кто, зайенька? Раскрой нам тайну». В ответ из-под мешка прозвучало невнятное ругательство, которое повлекло за собой новый пинок. Затем Ларри обернулась ко мне, улыбнулась во всю ширь и сказала: «Необщительный попался. И грубый, но это не страшно». Затем на минуту прекратила ерничать и сказала уже серьезно: «Созерцающие в городе хулиганят, и туги. Этот мне случайно по дороге попался, бежал по улице с тремя охранниками. И еще меня с собой прихватить хотели в качестве, не знаю, возможно, жертвы, а возможно, и для потребности попроще». Уточнять, что стало с охранниками, я не стал. Покрытые запекшейся кровью концы латига говорили сами за себя. Подпустили близко, на свою голову. А насчет тутов я совсем не удивился. Недаром же говорили, что орден созерцающих ими правит. Мы сами только что их целую кучу настреляли. «Спасибо, дорогая!» Поблагодарил я демонессу, с наслаждением поцеловал ее в подставленную щеку и не отказал себе в удовольствии пнуть в пыльный бок пленного, отчего тут опять охнул. «Пообщаемся с этой сволочью позднее, в форте. Время терять нельзя. По машинам!» Команда немного даже запоздала. Все были готовы сваливать и сидели в машинах. Лишь поручик присел на корточки на земле возле полевого телефона, шнур которого тянулся в сторону стены форта. Он посмотрел на меня, спросил: «Готовы? Даю команду?» «Давай, чего ждать?» Сам я тем временем обматывал щиколотки пленного концом цепи, которую отобрал у Лари. Так ласточкой надежней будет. Мне активно помогал старейшина Рари, упершись в спину злодею своим толстым коленом и сжав его щиколотки могучими ручищами молотобойца в сотом поколении. После того, как процесс упаковки пленного завершился, он удовлетворенно хмыкнул, подозвал Балина, и они вдвоем закинули его в кузов копейки так легко, будто и не человек это был, а мешок тряпья. «Ори, заводи!» — скомандовал я, запрыгивая в кузов сам и устраиваясь с карабином за щитом, огораживавшим бочки с бензином. «Стальной лист, что внутри, разве что из крупнокалиберного прошибить можно. Вот и меня прикроет».
«Готово! Ждут!» —
крикнул поручик и, сматывая телефон на ходу, уселся в козла. стоящего перед нами и в прошлом принадлежащего парню с СВД, убитому снайпером. Машу разместили в кузове, заботливо уложив среди мешков и рюкзаков, чтобы ей было помягче, да и защитить по возможности от шальной пули.
«Извини, помочь уже ничем не смогу», — слабо улыбнулась она мне. «Вся выложилась тогда. Пальцем пошевелить — и то проблема».
«Да ладно, прорвемся», — махнул я рукой, чтобы ее успокоить. «Сам я так уж сильно в этом уверен не был. Все же не такие у нас машины и быстрые, а 200 метров под обстрелом — это немало. Вся надежда теперь на тех, кто нас из форта прикрывать будет, чтобы все сделали так, как мы и договорились. Все замерли, как будто даже дышать прекратили». Завозившийся было пленник, попытавшийся улечься поудобней, получил очередной пинок в ребра, на этот раз от Балина, который возню прекратил, а заодно лишил того дыхания.
«Ждем сигнала!» — крикнул поручик,
перекрыв звуки непрекращающейся перестрелки. Затем раздался одновременный залп нескольких гранатометов и ротных минометов со стороны форта. 5 дымовых гранат рванули почти одновременно метрах в 300 от стены форта, а не меньше десятка осветительных мин повисли на парашютах дальше, над ближайшими заборами, вместе с пожаром освещая дымные облака со стороны противника. Должно было получиться что-то вроде непроницаемого занавеса, совершенно непросматриваемого с той стороны, но так ли это? Проверить возможности не было, оставалось рассчитывать на лучшее. «Вперед!» — крикнул поручик, и 4 уже прогретых мотора взревели разом. Первым в колонне пошел полевик Полухина, как самый медленный, за рулем которого сидел гном с салфеткой. Хозяин пристроился от него справа, а уважаемая Соломи Полухина с винтовкой залегла в кузове. По причине увечья супруга она была главной ударной силой в семье на таких расстояниях. А вот поближе унтер-офицер Полухин до сих пор был неплох. – 2 из 3, выпрыгнувших из окна, были на его счету. Едва первая машина показалась из-за угла, как со стороны противника стрельба резко усилилась. Все же эффективность нашей дымовой завесы оставляла желать лучшего. Неторопливый пикап несуетно набирал скорость, из его кузова открыла огонь его хозяйка. Вспышки голубоватого пламени срывались с пламегасителя ее винтовки с частотой молотка, колотящего по гвоздю. Следом за пикапом выехал второй полевичок, за рулем которого сидел усатый Иваныч, а рядом с ним усатая управительница. Надпись «Гостиница Урал. Река», сделанная на борту автомобиля, не вызывала ни малейшего сомнения, кому он принадлежит. В самом фургоне за набросанными мешками с мукой спрятались кухарка и горничная, не бросившие своих работодателей в беде, даром, что обе были аборигенками из Марианского герцогства. За фургоном выкатился лишившийся хозяина ГАЗ-69, которым управлял сам старейшина Рари, а с заднего сиденья стрелял, целясь по вспышкам, поручик-пограничник. Ну и последними, замыкая колонну, катили мы. Вновь за баранкой моего вездехода оказался Орий Кулак, застегнувший по такому случаю свой роскошный кожаный реглан и надвинувший на глаза пылевые очки. Венчала его голову кожаная шоферская кепка-восьмиуголка с блестящей пуговичкой в центре. В кузове лежала на мешках Маша. Под ногами у нее, под присмотром Балина, валялся пленный колдун. А мы с Ларри устроились прямо на бочках с бензином, как на баррикаде, рассчитывая на прочность щита. Не бросать же столько добра. Едва бревенчатая стена уплыла из нашего поля зрения, открыв, подобно отодвинутому театральному занавесу, картину ночного боя, пожара и стелящегося по площади не такого уж густого дыма, как я сразу начал выискивать тут и там мелькающие огоньки винтовочных выстрелов. Огонь по форту и гостинице Улар-река вели отовсюду, с крыш, чердаков, из-за заборов. Доставалось и нам, хоть дымы, уже разошедшиеся по всему пространству перед нами, явно мешали толком прицелиться. Но самое главное, из барабана, окутанного облаком ярко-желтого, как платки напавших на город пламени, уже не стрелял никто. И я не ощущал никакой магии с той стороны. Наша вылазка своих целей достигла на 100%, вызвав у меня приступ злобного ликования. Рядом колотил трофейный СВТК, из которого стреляла наша демонесса, Я судорожно выискивал в сверкающей разноцветными огнями темноте вспышки выстрелов. Палил по ним в ответ или не в ответ, сам не знаю. Ори ругался во весь голос, взбешенный тем, что мы вынуждены были подстраиваться под самых медленных в колонне, не имея возможности рыкнуть мотором, рвануть вперед, что из дури, спрятаться от обстрела за крепкими стенами форта Пограничной. В форте, впрочем, тоже не спали. Гранатометы выстрелили повторно, раскидав по площади еще несколько дымовых шашек. Они вспухли облаками серого, непрозрачного дыма, а я мысленно проклял нашу торопливость. Надо было ехать после второго, а еще лучше третьего залпа. Тогда бы нас гарантированно прикрыло. Вот так всегда с хорошей мыслей. Задерживается она часто с приходом. Что же она так? Увидев, что дым вот-вот скроет нас, противник перенес весь огонь на машины. Несмотря на треск и грохот вокруг, было хорошо слышно, как пули попадают в стальные кузова. Видно было, как выбиваются искры. Хлопнуло и спустило заднее левое колесо в моей копейке. Машину потянуло в сторону. Я отстрелял один 20-зарядный магазин, выпустил по огонькам второй и начал расстреливать третий. Как вся наша колонна, наконец, хотел сказать, влетела, но это было бы преувеличением. Въехала в ворота форта, распахнутые перед нами несколькими солдатами, присевшими за тяжелыми створками. «Туда! Туда!» — кричал кто-то с винтовкой в одной руке и, размахивая другой свободной, показывая нам место, куда мы должны встать. Место, кстати, между делом было оцеплено взводом погранцов, и к тому же туда были направлены пулеметы аж с трех козлов, за которыми виднелись силуэты солдат. Вот так к вопросу о доверии. «Всем сложить оружие, никому не двигаться!» — крикнул некто с петлицами капитана. Голос командный, поставленный. Кто бы это?
«Комендант, капитан Шадрин»,
— ответил на мой молчаливый вопрос Ори Кулак.
«Тот еще!»
Остается только поверить гному, который в этом городе отнюдь не в первый раз. Лично меня судьба с капитаном Шадриным еще не сводила. При ближайшем рассмотрении капитан Шадрин оказался вполне терпимой в обществе личностью. После того, как он отделил зерна от плевел, то есть поручика с Полухиным от всех остальных, он устроил всем перекрестный допрос на тему «Кто есть кто?» и «Кто тут что делает?». Рядом с ним все это время стоял тот самый подпоручик в черном мундире ведомства, которое сюда не пускают, и все это время делал некие пассы своим уставным жезлом. От него исходили некие волны силы, прерывистые и неряшливые. Он явно прощупывал нас заклятием ключа, пытаясь определить, правду ли мы говорим. Колдун-подпоручик силы был невеликой, что и неудивительно, ведь разве сильного колдуна отправят в дальний гарнизон на КПП стоять и из толпы нечисть вылавливать? Сильные при делах больших обретаются, а уж совсем сильные так и служить не идут, а деньги зарабатывают. А таких, как он, и направляют. От такой его сноровки даже встречного волшебства не нужно. Достаточно небольшого усилия, чтобы эдакого неуча обмануть. Но я этого делать не стал. Чего мне скрывать? После предъявления сыскухи капитан Шадрин даже отнесся к нам с неким расположением. Ему уже доложили сегодня, до того, как все это безобразие началось, о нашем появлении. Я даже спросил, не удержался, не пришла ли телеграмма из Твери для нас. Но тут он меня разочаровал. Телеграф не работал. С первыми выстрелами в городе связь оборвалась. Кто-то активно ей мешал, причем забив работу всех амулетов дальней связи. Для этого силы надо много, мало кто так бы сумел. Сразу Пантелей на ум приходит. Ларри бросила заинтересованный взгляд на дверь в гауптвахту, куда отволокли, не развязывая ее пленного. Тут она права. Вопросов к созерцающим накопилось много, и задать их надо как можно скорее. Но было не до того. Противник, разозленный потерей барабана и тем, что из Улар-реки прямо у него перед носом сбежала целая колонна машин, резко усилил обстрел. Треск винтовочных выстрелов стоял такой, что наблюдатели на стене были вынуждены попрятаться, а сверху вниз летели щепки и труха от беспощадно избиваемого пулями частокола. Где-то завелся пулемет, затем второй. А потом раздался знакомый звук, как будто выдернули пробки из бутылок, и с отвратительным тонким визгом на территорию форта прилетели осколочные мины из ротных минометов, заставив всех стоящих во дворе попрятаться. В ответ не стреляли ни такие же маленькие минометы, ни артиллерия крепости. Огонь сюда велся из города, и куда стрелять, было непонятно. Там было полно мирных жителей, которые сейчас отлично выступали на стороне противника в роли заложников. Да там еще отбивались от захватчиков отдельными очагами. В общем, из форта продолжали бить, разве что по ближайшим домам, отчего большой пользы не было. Когда город закладывался, его готовили к обороне от внешнего врага. А такой простой способ захвата, как сегодня, откровенно прошляпили. Решили, что мощный гарнизон с комендатурой купно такого безобразия не допустят. А ведь просто как мычание. Серия мелких нахальных нападений на все подряд, растащить гарнизон по всей территории ответственности, а затем захватить городишко силами караванной охраны и пятой колонны, которая здесь всегда жила и процветала. А прорываться разбредшемуся по долинам и по взгорьям гарнизону обратно не так просто. Противник ведь наверняка не поленился засады устроить на путях вероятного подхода неизвестно где блуждающих патрулей. Сначала я бросился к своей машине и отогнал ее за заднюю стену какой-то казармы, туда, куда вероятность попадания мины была самой минимальной. Ну ладно, если мина из ротника прилетит, это еще ничего. А вот как начнут нас завтра сипаи жарить из полковых, тогда что? Гаси свет тогда. Что еще? Пока мы суетились во дворе, Иваныч с управительницей под командованием Полухина утащили еле переставляющую ноги Машу в одну из казарм. До подхода артиллерии противника особо опасаться обстрела в зданиях не следовало. Вот ее и уложили на солдатскую койку. Мы с Ларри зашли к ней, присели рядом, подтащив табуретки.
«Дорогая, как ты?» — улыбнулась колдунья наша нечисть. «Только не приставай сейчас!» — притворно испугалась Маша.
Кровотечение из носа у нее уже остановилось, но вид все равно был такой, что краши в гроб кладут. К тому же кровь с лица она не стерла, а скорее размазала, поэтому была похожа на вампиршу, у которой проблемы с застольным этикетом. Ларри извлекла из кармана сверкающий белизной носовой платок и стала стирать следы крови с лица колдуньи.
«И все же как ты?» — с сочувствием спросила Демонесса. «Чуть-чуть очухалась», — вздохнула Маша. «А вот сразу после того, как щит продавила, думала, умру на месте. Сознание потеряла, даже не знаю, как внизу оказалась».
«Иваныч, управительницей и с женой Полухина тебя снесли», — сказал я. «Говорят, ты вообще без сознания была. На-ка вот, выпей». Я достал из внутреннего кармана куртки плоскую серебряную фляжку, отвинтил пробку и протянул Маше. Та осторожно взяла ее и чуть не выронила. Спасибо, Ларри успела подхватить. Затем Маша понюхала с подозрением содержимое и спросила меня,
«А это что?»
«Коньяк», — пояснил я. «Хороший, армирский, 20-летний. Он тебе сейчас лучше любого лекарства будет». Для вящей убедительности я дважды щелкнул себя пальцем по горлу, показывая, что коньяк надо пить, а не смотреть на него.
«Давай»,
— легко согласилась Маша и сделала неслабый глоток из горлышка. Поморщилась, но вроде бы ей даже понравилось. «Оставить?»
«Нет, забирай, а то напьюсь», — протянула она мне фляжку. «Пусть поесть дадут, и я посплю. Сейчас ведь можно, верно?»
«Верно. Сипаи раньше утра не подойдут, да и польза от тебя на стенах сейчас, сама видишь».
«Вижу», — кивнула Маша. — «А вы идите. У вас как раз дел полно».
«Это точно. Только успевай разгребать», — вздохнул я и поднялся, опершись на колени. Устал я все же зверски. Самому поваляться в койке 600 минут было бы просто замечательно. На спине посидеть, как любил выражаться старший унтер Парамонов, под чьим началом я служил по первости. Вроде немного бегал, но после нашего набега на барабан от переизбытка адреналина в крови до сих пор колотит. Даже руки дрожат.
«Командир, ты что, увял?» — ехидно спросила Ларри. — Пошли. Там нас трофей дожидается. Зря я его сюда тащила, что ли?
Я подхватил карабин с кровати, встал, подтянулся, помотал головой, как конь, чтобы согнать сон. Ладно, пошли. Что еще остается? Мы оставили Машу на попечение гостиничной управительницы, которая пообещала холить и лелеять нашу колдунью, а сами направились через темный двор форта в сторону комендатуры, за которой находилась гауптвахта.